«Все так плюс».
Всем добрый день, здравствуйте. Это очередной выпуск программы «Все так плюс» из цикла «Диктаторы». И в этом цикле мы рассказываем вам о тех людях, которые сумели захватить абсолютную власть и удерживать ее достаточно долгое время. Диктаторов однодневок у нас практически не встречается, и в планах таких нет. Все, у нас люди солидные, руководившие своими странами долгое время, но сегодня прям человек, который вошел в легенду, в том числе и благодаря своему долголетию на высшем политическом посту. Расскажет вам о нем петербургский историк Максим Кузахметов. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я Марк Нуждин. Вы смотрите канал «Ищем выход». Ставьте нам лайки, подписывайтесь, помогайте деньгами. Я по ходу буду напоминать о том, как это важно. Все ссылки в описании. Ну, а наш сегодняшний герой, отец, во всяком случае, такую легенду он сам о себе создал, отец кубинской революции Фидель Кастро.
Да. Вы все правильно сказали, пользуясь ленинской терминологией, пришел к власти всерьез и надолго. Один из рекордсменов, потому что 50 лет диктатуры, тут трудно с кем-то тягаться. И за эти 50 лет никуда не делся вот образ такого революционера-романтика, бородача. До сих пор можно встретить массу свидетельств о том, что, ну что поделать, человек же боролся вот с империализмом, за свободу, за независимость. Да, не все удалось, но ведь честный и порядочный был, и культа личности как будто бы никакого не сложилось. Да, Куба не самая богатая страна, но независимая. Ну вот в нашем случае получается, что независимый ни от кого. Диктатор-то он был самый, что ни на есть, настоящий. Страну в нищету погрузил, но удивительно. Все равно вот эта вот трансформация в общественном сознании, сколько еще должно пройти. Кстати, Фидель Кастро уже умер, а Куба все равно в нищете. То есть какое вот это наследие может быть еще долгим и опасным? Ну, давайте тогда рассказывать по порядку. Потому что родился будущий диктатор, а для некоторых революционер в 1926 году, а по некоторым сведениям в 1927 году, когда там родители, чтобы в школу его пораньше отдать, немножко там, может быть, поменяли, точно уже даже не поймешь. И тоже вот любопытное происхождение. Впоследствии сам Фидель Кастро про это немного запутанно рассказывал, что у меня-то отец, конечно, это человек приехал из Испании в свое время, да, своим трудом на маленьком участке вот сколотил какое-то маленькое благосостояние, брал в аренду, скупал дополнительные земли, в итоге стал достаточно серьезным землевладельцем, но всю жизнь надрывался и работал. Но не очень-то все это и правильно. То есть вот для Фиделя Кастро это вот его родной отец, который ничего лишнего никогда, казалось бы, не делал, а только работал и работал, нет, все равно. Это же собственник, это же буржуазия какая-то. Также мать его, которая работала у его собственного отца кухаркой, родила от землевладельца, от латифундиста пятерых детей, только потом он милостиво согласился на ней жениться, отец Фиделя Кастро, соответственно. Тоже простая женщина, простая крестьянка, всегда работала, но она же не по пролетарскому пути, тоже не по правильному пошла. Поэтому Фидель Кастро как будто бы оправдывался, что вот родители-то мои не такие неурожденные буржуины, но заблуждавшиеся. И это про людей, которые вот все, что они заработали, готовы были отдать ему, своему любимому сыночку, чтобы он никогда не бедствовал, чтобы он хорошо питался, чтобы получил хорошее образование. Ну и вот его благодарность, что никаких у нас не будет собственников, все будет общее, превратит всех крестьян в бесправных колхозников, ну и дальше будем, да, подробнее рассказывать, потому что поначалу ничто же беды не предвещало. Мальчик-то способный, талантливый, феноменальная память. Еще он такой был спортивный, выше среднего роста, почему, в числе прочего, и можно было отдать пораньше его в школу, потому что он был на голову выше своих ровесников. Ну и впоследствии, если на фотографиях там посмотреть, мы там кое-что покажем, видно, что мужчина-то такой, конечно, представительный. Ну так вот, ну пока поначалу все неплохо, еще раз напомним, у него младшие братья и сестры, один из которых до сих пор жив, Рауль, и наследник всего этого кубинского революционного социализма. А постепенно, пока вот образование поступает, он, соответственно, опять-таки, это все платное образование, это родители готовы были тратить все свои сбережения, чтобы он не на поле горбатился, как простые крестьяне, а чтобы из него вот какой-то толк получился. Учился он в иезуитском колледже, И тоже вот лидерские качества, соответственно, то подерется с кем-то, то вот в 13 лет уже умудрился поддержать крестьян, не крестьян даже получается, а работников, которые трудились на полях своего собственного отца, поддержать вот их, что должна быть какая-то справедливость. Неважно, что есть рыночные условия, есть стоимость труда крепостных, его же отец не живодер какой-то, но вот стоит столько-то труд. Нет, должна быть справедливость. Еще отца там начинал уже в юности поучать, соответственно, Фидель Кастро, так это отдай землю нуждающимся. У тебя-то вон сколько лишней есть. И вот так не излечился, не справился. Это все вот про опасность вообще всех этих левацких идей, всей вот этой вот истории. Взять все и поделить по справедливости. Чтобы не было богатых и бедных, а были все бедные. Вот так по-другому не получается социализмом с коммунизмом. Есть, правда, привилегированная какая-то прослойка. Ну, формально, конечно, страдают. Неформально, по-настоящему вроде бы все страдают. Но до сих пор эти левацкие идеи очень опасны, очень популярны. А Фидель Кастро на родительские деньги вот выбрал для себя судьбу юриста. Закончил он, как я уже сказал, колледж. Блестяще закончил, опять-таки, один из лучших учеников. И поступил в, это уже получается, 1945 год, в университет Гаваны на юридический факультет. И выучился там на юриста, получил степень доктора права. И тоже вот опять такая любопытная аналогия, как вот это на диктаторов действует, когда ты изучаешь правоведение, изучаешь законы, святость этих законов, цитируешь, наверное, римских республиканцев, что закон есть закон, надо его всегда чтить превыше всего, а потом становишься таким вот преступником во власти, попираешь вообще любые законы, управляешь страной исключительно по своему собственному усмотрению, зачем ты тогда на юридическом факультете учился? Это что Фидель Кастро, что Путин, что Медведев, что-то опасное получается в юридическом образовании, раз он так диктаторам нравится. Ну так вот, и в 25 лет, это 1950 год, соответственно, Фидель Кастро, молодой выпускник, амбициозный, крепкий, здоровый, ни в чем не нуждается, и решает вот посвятить себя борьбе за дело справедливости, пытается включиться в политическую борьбу, ну, на Кубе, соответственно, да, в Гаване. Он пользуется популярностью, еще в студенческие годы он обрел много сторонников, много соратников, погружается еще, ну, он до этого пытался читать все подряд, теоретиков, соответственно, от Маркса и Ленина до Муссолини и Гитлера, ну, найти какой-то правильный социалистический путь. Мы напомним, да, что и Гитлер был социалист, и Муссолини был социалист, все строили социализм, все диктаторы любят строить социализм. Но вот очень долго Фидель Кастро не мог определиться, кто же ему ближе, кроме вот такого абстрактного, что мы за справедливость, мы вот за простой народ, но надо же выбрать какую-то теорию. Здесь вот Фидель Кастро был достаточно долго скрытным, ну и вообще поначалу его вот высшие власти непосредственно на Кубе не считали опасным. Там было много более известных, более влиятельных социалистов, была там политическая борьба своя. И вот пока Фидель Кастро пытался стать значимым политиком, а те партии, в которые он вступал, ему говорили «молод еще», не включали его в партийные эти списки для выборов в парламент. В 1952 году произошел на Кубе военный переворот. Произвел его Фульхенсио Батиста, человек, наверное, тоже для многих известен, как такой символ, исчадие зла. Страшный кубинский диктатор, с которым вот потом Фидель Кастро, этот благородный бородатый революционер, и справился. И тут все абсурдно, потому что, ну, про Батисту, может, надо будет сделать отдельную программу. Это какой-то такой странный диктатор, который власть захватывал, потом устраивал свободные выборы, на этих выборах проигрывал, на много лет оказывался в эмиграции, потом снова устраивал военный переворот, потом такого человека, как Фидель Кастро, за военный мятеж, по сути, приговаривали к пожизненному заключению, и что делал Батиста? Амнистировал, отпускал на свободу. И вот этого человека, ну, мы не будем, конечно, его идеализировать, он и расправлялся с политическими противниками, и диктатор был полноценный, но травоядный, потому что трудно представить, чтобы пришедший к власти Фидель Кастро взял бы и Батисту, амнистировал бы, например. Давайте подробнее расскажем просто про то, что дальше произошло. Вот 52-й год, вот диктатура. И опять-таки, что характеризует эту диктатуру специфическую, ну, когда начинаются ограничения с политическими свободами, проблемы с Конституцией. И Фидель Кастро, он же юрист, и он подает в суд на Батисту, на диктатора страны, приходит на судебное заседание и рассказывает, что вот, посмотрите, человек попирает законы нашей страны, отменяет выборы, поэтому вы, если вы настоящие судьи, вы должны объявить его преступником. А если не настоящий, так снимите мантии. Ну и вот все это публично происходит. Никто вот тут же не схватил Фиделя Кастро в автозак и не бросил. Такая вот удивительная кубинская вольница, удивительная свобода. Но судьи, конечно, не осудили Батисту, мантии не сняли. Ну что тогда еще остается? Революцию будем делать тогда, свергать диктатуру и строить царство труда и справедливости.
На этом вот повороте в сознании нашего героя маленькую паузу я у вас попрошу для того, чтобы напомнить нашим зрителям и слушателям о том, что нам можно и нужно помогать. У нас нет других источников финансирования, кроме вас, наша уважаемая аудитория. Поэтому, если вы сочтете возможным выделить на нас те деньги, которые вы считаете возможным тратить на покупку газет или журналов, будет очень здорово. У нас каждая штучка, копеечка или там цент, в чем вам удобнее делать донаты, все это пойдет в дело на развитие и продвижение нашего канала. Большое спасибо тем, кто нам уже помогает. Без вас нас бы не было. Ну а те, кто еще не помогает, зайдите в описание программы и посмотрите, как вы можете нам помочь. Если не получается деньгами, ставьте лайк, подписывайтесь. Это тоже для нас очень важно. После того, как Фидель понимает, что невозможно бороться своими юридическими методами, он пытается бороться уже методами какими-то другими.
Ну да, конечно, с оружием в руках будем свергать узурпатора власти. Того самого, еще раз напомню, это просто потрясающий диктатор, который когда-то провел свободные выборы и проиграл их, и ничего не смог с этим поделать. А власть захватил, вернувшись вообще из эмиграции. Вот против него поднимает вооруженный мятеж Фидель Кастро, нашел где-то оружие, вокруг него больше 150 сторонников, и тоже знакомое название, потому что в школе нам все это преподавали, штурм казарм Манкада. Такой вот героический эпизод в Кубинской революции. Он закончился поражением восставших, но те не смирились, многие из них погибли. Кто-то вот вместе с Фиделем Кастро остался в живых, ушел в горы, скрывался, но в скорости был пойман и оказался вот перед судом. И дальше опять вот такая диктатура, что и в этом суде над самим собой, даже за вооруженный мятеж, за то, что стрелял в представителей власти, в полицейских, в военных, тебя же, конечно, судит трибунал, а ты всем рассказываешь, да все это временно, история меня оправдает, ни о чем не жалею, каяться не собираюсь. Тебя приговаривают к 15 годам тюремного заключения, ни к расстрелу, ни казни никакой. А потом, еще через год, это тоже удивительная история, Батиста лично амнистирует Фиделя Кастро и еще нескольких его сторонников, пытаясь тем самым вот прийти к какому-то компромиссу, к какому-то примирению. Тут еще, правда, надо оговориться, что Батиста, он ориентировался в своей диктатуре на Соединенные Штаты. А это, в числе прочего, всегда еще и такой определенный торг. Потому что, да, Соединенные Штаты много каких диктаторов поддерживали, но, в числе прочего, могли выдвинуть условия, что должен быть смягчен режим, а хорошо бы еще выборы провести. А нельзя вот, видите ли, еще и вот совсем уж попирать права человека. Ну и вот приходится там, видите ли, с ними считаться. Это проще было быть союзником Сталина. Тот тебя не будет осуждать за концлагеря, за страшные преступления, расправляйся с кем хочешь, как угодно. Ну и вот вообще для Советского Союза самое главное, чтобы ты просто публично говорил, что ты марксист и строишь социализм, а дальше тебя еще и содержать будут. Ну, как с Фиделем Кастро и произошло. В общем, отпустили Фиделя Кастро, ни в чем он не покаялся, разумеется. Ну и практически сразу стал готовиться к новому вооруженному мятежу, только уже как-то поумнее. Опыт-то уже есть, ну тем более, что и Батиста вскоре раскаялся, потому что вместо того, чтобы служить вот таким символом справедливости, Фидель Кастро тут же начинает дальше проклинать Батисту всю эту диктатуру, и в итоге смог достаточно легко покинуть Кубу, не стал дожидаться, искушать судьбу, пока его арестуют, потому что были и другие судьбы у политических противников Батисты. В общем, он перебрался в Мексику. Там уже был его младший брат Рауль, о котором мы упоминали, вернейший его соратник, и стал снова готовиться собирать товарищей, оружие, какая еще Мексика, получается, по-своему, демократическая страна. Ну и вот подготовка была тоже такая очень специфическая, потому что Фидель Кастро, он же еще страшно нетерпеливый. Ты ж не соберешь там 20-тысячную армию. Но собралось вокруг тебя 80 человек. То есть даже в два раза меньше, чем вот он шел штурмовать казармы Манкада. Ничего страшного, мы революционеры, мы ничего не боимся. Главное, что деньги еще у них водились, потому что, ну как переправиться из Мексики на Кубу таким отрядом? Яхту купим за 15 тысяч долларов, тех еще. В конце 50-х годов покупают яхту, правда, небольшую. Она была рассчитана всего там на 10 с небольшим человек, а вокруг Кастро больше 80, поэтому в страшной давке и тесноте. Но, тем не менее, они отправляются. Ну, большинство кубинцев, соответственно, отправляются делать революцию, и дальше начинается цепочка сплошных несчастий. Из-за шторма у всех морская болезнь, все еле живые. С ним, правда, был доктор. Че Гевара звали этого доктора, который как-то пытался помочь, а больше, по-моему, там над всеми поясничал из своих воспоминаний, когда видел вокруг себя эти зеленые лица. Люди едут делать революцию, а сами там лежат, ну, понятно как, да, если морская болезнь. Потом заблудились, приплыли не туда, яхта села на мель. Надо выбираться куда-то на берег, куда. Там уже ждут и военные, и полицейские. Прорваться толком не получается. Но вот дальше там просто уже мифология, так как это Фидель Кастро потом много раз рассказывал, что вот 12 выживших, вот героев, которые, сопротивляясь, прорываясь через джунгли, смогли все-таки вырваться и уйти. В реальности это там 17 человек выжили из вот этого десанта. Но 12 – это же красивое такое сакральное число, как 12 апостолов, да еще и вот если религиозная католическая страна. И для легенд, для мифологии все это пригождается. Ну, в общем, на этом этапе, наверное, Фидель Кастро окончательно поверил в свою звезду, потому что это правда. Он человек удивительно фартовый и везучий. Ему все сходило с рук. Его не смогли ни убить, ни отравить, ни погубить, ни свергнуть. И даже вот если ты плывешь вокруг шторма, все равно выживешь, вокруг тебя всех убили, а тебе все нипочем. И все это вот до самой вот его естественной кончины так примерно и происходило. И вот он где-то опять в горах, казалось бы, этот опыт у него уже был, что рано или поздно тебя там схватят, поймают, арестуют. Ну и вот он предпринимает ход, который ему очень пригодился. Он начинает распространять свои декларации, рассказывать, что когда мы придем к власти, мы всю землю поделим по справедливости между крестьянами, потому что на Кубе сотни тысяч крестьян вообще не имеют своих наделов, а вынуждены работать батраками на чужой земле, а тут тебе какой-то человек говорит, если вы вот меня будете поддерживать, когда я приду к власти, то у богатых, у латифундистов, у отца своего заберу и все по справедливости переделю. Ну как вот такому человеку отказать? В крови, в пище, в помощи. И очень быстро все это распространяется по сарафанному радио. Все больше и больше людей начинают примыкать к Фиделю Кастро. Это все вообще настоящая партизанская борьба. И таких примеров, когда партизаны смогли прийти к власти, ну, не очень-то много. А вот Фидель Кастро один из немногих, у которого все в итоге получилось. Потому что, это правда, 2 года на это прошло, но его движение ширится. Ничего не получается у Батисты, популярность его падает, он отправляет какие-то отряды бороться с Фиделем Кастро, а эти отряды еще и примкнут в итоге, заагитированные. Ну, все вот напоминает историю же нашего отечественную, да, когда правительственные войска переходят на сторону красных, и там что-то обещают, их всех заагитируют. И в итоге начинается, ну, там у соратников Фиделя Кастро тоже все складывается благополучно, в итоге там не только в одном месте очаг такого партизанского движения, а сразу в 3. Все хуже и хуже дела идут у Батисты, положиться не на кого. И в итоге наступает 1959 год, причем 1 января. Это вот праздник же, это ж Новый год, когда Батисте в итоге пришлось бежать вот с новогоднего банкета, потому что уже около Гаваны Фидель Кастро со всеми своими соратниками, так еще и в Гаване он уже тоже пользуется заранее популярностью, там уже на улицах толпы людей, которые с восторгом его готовы встретить. Ну и вот в итоге Батиста-то убежал, казну прихватил, не забыл. Это, кстати, очень пригодилось потом Фиделю Кастро, потом можно было же десятилетиями все объяснять, почему мы так бедно живем. Потому что предыдущий диктатор взял и украл все вот наши народные деньги. Поэтому сейчас надо как-то перетерпеть, переждать непростой период. Но это вот впоследствии будет рассказывать. А здесь вот все революционеры и первый среди равных, Фидель Кастро в Гаване, ликующие толпы. Но это хоть и зима, ну понятно, там климат тропический, поэтому тепло, самбо, песни, пляски. Тоже, ну, коротко. Гавана же к концу 50-х годов была меккой для американских богачей. Там были построены с помощью мафии. Кстати, тут тоже это отдельная история будет, если про Батисту, как он дружил с такими одиозными персонажами, как Лаки Лучано. В общем, это не надо из Флориды далеко лететь куда-нибудь в Лас-Вегас, потому что вот тут все рядом. Короткий перелет или переплыли на круизном катере, а тут... Роскошные горные дома, гостиницы, прекрасный мягкий климат. Жарко, но с кондиционером это все будет получше. Поначалу все вот это блеск, роскошь Гаваны, дорогие автомобили в изобилии, американские, конечно же. Ну и вот сейчас мы просто все по справедливости устраиваем. Просто до этого тоже Фидель Кастро никому не рассказывал, как и что он собирается делать, кроме того, что будет справедливости, о своей роли. Более того, в интервью разным журналистам, он много раз говорил: мне главное свергнуть диктатора, а дальше я буду юристом, буду бедным помогать, поеду в родную деревню, я вот человек дела. И слово свое не сдержал. Никуда он не поехал, никуда не ушел. Очень быстро, к ужасу многих из своих соратников, отменил обещанные выборы, потому что время такое непростое. Есть еще пятая колонна, американский империализм не дремлет, не время выборы-то проводить. И сам в деревню я никуда не уеду. Ну и поначалу, когда у тебя авторитет, сторонники, ну кто-то не согласный с тобой, уходит в отставку, например. Ну и хорошо, ушел в отставку, назначим более надежного человека. Потому что как минимум один из окружения Фиделя Кастро, не брат его, Рауль, а был такой радикал Че Гевара, который вообще не понимал, зачем с кем-то церемониться. Если кто-то против революции, если кто-то колеблется, тогда же трибунала никакого устраивать не надо, разрывать и все тут. Это был еще вот, это еще тот живодер, еще тоже вот эта магия, вот хороший удачный снимок, обаятельный образ, человек-врач-революционер. Че Гевару сопровождает до сих пор. Мы, наверное, регулярно видим людей, которые там в футболках со значками Че Гевара ходят. А это вот убийца, преступник, детей готов был расстрелять лично. Не надо никаких судебных расследований, что зря на это время тратить. Потом Фидель Кастро еще не знал, как от Че Гевары избавиться. По сравнению с Че Геварой, Фидель Кастро-то был еще по-своему гуманист, не сразу расстреливал, а какой-то суд или трибунал устраивал. Ну и получается, что поначалу же надо разобраться с собственными соратниками, которым выборы нужны, демократия, а Конституции вдруг вспомнили. Ну и вот этот короткий период борьбы с собственными несогласными, конечно же, Фидель Кастро выигрывает, причем он и на казнь отправлял, и соратников бывших, тех, кто с ним рядом был среди партизан, и даже коммунистов, потому что Че Гевара... Фидель Кастро, он все еще не коммунист, он пока еще не определился, кем он дальше будет, кроме того, что справедливость строит. А коммунистическая партия на Кубе была. Тоже забавный эпизод на каком-то этапе, когда Батиста сформировал коалицию парламентскую, так там коммунисты поддерживали Батисту. Вот как потом рассказывать про все эти метаморфозы политической борьбы. Ну, в общем, Фидель Кастро, получается, власть-то захватил единоличную. Еще брат всегда рядом, репрессии начинает устраивать против всех, кто пытается возражать, причем очень быстро и очень нерешительно. Даже есть некое подобие концлагерей, куда вот всех их, если у тебя там сотни арестованных, стадионы будем использовать для начала. Это же очень удобно, там чаша такая глубокая, выходы перекрыли, загнали туда всех на поле. Потом разберемся, кто из вас главный зачинщик, а кто здесь случайно оказался. Ну и вот не дремлет же окружающий мир, потому что вся эта ситуация страшно нервировала и Соединенные Штаты, потому что хватало еще одного очага напряжения, этого левацкого, марксистско-коммунистического, прямо уже под боком, 200 километров до Флориды, потому что до того это все где-то было за океаном, тут вот ну, непосредственно берегов благословенной Америки все это происходит, а еще какое лобби, соответственно, потрясено происходящим, потому что почти вся промышленность на Кубе принадлежала американским империалистам. Вообще до миллиарда долларов, тех еще долларов, было вложено в экономику Кубы. А мафия, которая осталась в одночасье без всех вот этих своих казино, очень даже доходных. Поэтому там, конечно же, формируется очаг активистов, да, как бы мы сказали, который готов немедленно исправить ситуацию. Это тоже известный эпизод. это уже, соответственно, 1961 год, почему-то очень любят в переводе название залива в отечественной истории «залив свиней», потому что там высаживается очень крупный контингент, не какие-то там, которые были с Фиделем Кастро, 80 человек на переполненной яхте, зеленые от того, что морская болезнь их замучила, а люди, прошедшие специальную подготовку, тоже кубинцы на территории Никарагуа, хорошо подготовленные не только как командос такие, а еще их сопровождают 10 танков, у них 20 бронетранспортеров, артиллерия, их будет поддерживать авиация, все очень по-серьезному, против каких-то партизан вчерашних. И все это опять тоже по-своему поучительная история. Очень любопытно потом читать, почему ничего не получилось. Внятного-то ответа нет. У Фиделя Кастро получилось, а у командос не получилось. Разгромлены были все эти силы, плацдармы не удержали, большая часть, там же тоже кубинцы, соответственно, да, были захвачены в плен, а еще Фидель Кастро с тех пор десятилетиями в пропаганде повторял. Никакие это не мои враги политические, да, это никакая не гражданская война, это все инспирировано Соединенными Штатами, мировым империализмом только потому что мы хотели построить независимое государство, и вот эти вот вашингтонские проклятые, вся эта буржуазия, они вот это все и организовали. А главное, что это примерно так и есть. Конечно, это было инспирировано Соединенными Штатами, просто ничего не получилось. Ну и вот не будем сейчас уже, да, оценок никаких делать. А Фидель Кастро тем самым, получается, уже избавился и от внутренних врагов, и справился с внешними, потому что сразу-то ничего не произойдет, когда же там будешь следующую экспедицию против него готовить. Но задумался, надо как-то определиться, и союзники бы какие-нибудь не повредили. Где брать танки, где брать самолеты? С экономикой чуда никакого не происходит, потому что он сразу, конечно же, начал проводить политику национализации. Сейчас мы отберем все производство буржуазии и доходы будем отдавать бедным. Но в реальности, как мы знаем, ничего не работает, ничего не получается, заводы разорены. Отобрали у латифундистов, раздали землю крестьянам. Опять-таки, что-то не происходит. Вся эта уравниловка при всеобщей бедности, а трактор где взять, а топливо для этого трактора где взять. Ну и потом только вот свалить все на мировую буржуазию, которая вредит. Ну, в общем, тут Фидель Кастро обратился в сторону Москвы. И очень быстро понял, что важно говорить, что ты коммунист. У него была собственная партия, собственное движение политическое, он в итоге переименовал коммунистическое, стал генеральным секретарем, поездки в дружественный СССР, где тебя принимают, лишь бы против Соединенных Штатов, там все понятно, как героя. Да еще и вот молодой, бородатый, романтика. В Советском Союзе его там, конечно, как бога встречали, может, только Гагарин мог соперничать с ним по популярности. И тут же вообще-то происходит первый очень специфический сбой во всем этом. Делегации в Советский Союз ездил еще и Че Гевара, который вот приезжает в Советский Союз, в Москву, ему показывают заводы, плотины, производство масштабное, и он видит, что у Советского Союза тысячи танков, тысячи грузовиков, тысячи тракторов, тысячи самолетов, и как ни в чем не бывало, Че Гевара, революционер, говорит, ну дайте нам хотя бы 100, а лучше 500, что у вас тут они пропадают, у вас же войны нет, а нам надо, вдруг будет снова вторжение со стороны Флориды. А ему как-то деликатно члены Политбюро, все эти вот советские деятели говорят, ну хорошо, а нам что за это взамен? И с ужасом Че Гевара ему потом рассказывал, да это ж как это буржуазия получается, это ж какой-то империализм московско-советский, они же хотят что-то за что-то, как так можно, как же так революцию тогда делать? На Кубе ничего нет, предложить нечего. Ну и впоследствии, когда вот Фидель Кастро избавился от этого токсичного Че Гевары, он-то потом... Это, конечно, все было искусственно, компромисс такой, что мы вам сахарный тростник, а вы нам все остальное. Совершенно несопоставимо, потому что в итоге Советский Союз так или иначе потратил на Кубу около 30 миллиардов долларов, еще тех, даже больше 30 миллиардов, просто потом Путин все эти фантастические суммы списал. Но там был другой, очень заинтересовавший Никиту Сергеевича Хрущева, тогдашнего советского лидера, вариант. Что мы вам поможем тракторами, танками, есть что предложить, топливом. А есть вот такая схемка. Очень нас нервирует, что в Турции размещены ядерные, ну, ракеты баллистические с ядерными боеголовками, нацеленные, соответственно, на Советский Союз, а мы ничего не можем. Ну, Турция страна НАТО, вот из-за Черного моря, а вот у нас ничего подобного нет. Давайте так, Вы на своей территории позвольте нам разместить свои советские баллистические ракеты с ядерными боеголовками, ну, а, соответственно, мы вам поможем. Я упрощенно рассказываю, да, звучит жутковато до 61-го года все это. Это вот Карибский кризис, в общем.
Здравствуйте. Несколько слов о том, что нам очень важна ваша поддержка. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Обязательно ставьте колокольчики под любимыми программами, как напоминание, и пишите комментарии. Это действительно помогает продвигать наши видео и расширять аудиторию. Ну и еще один важный момент. Сейчас крайне важна ваша финансовая поддержка для нашего канала. Поэтому вы знаете, что как нас поддержать, сказано в описании. Но я просто хотел еще отметить, что видео смотрят тысячи людей. И если каждый из них смог бы поддержать канал небольшим пожертвованием, это было бы серьезной поддержкой для нас, потому что это помогло бы нам закрыть в том числе те дыры бюджетов прошлых месяцев. Поэтому, если вы можете оказать нам поддержку, если вам нравятся наши программы, пожалуйста, поддержите их. Спасибо вам. Спасибо тем, кто нам помогает, тем, кто будет нам помогать. А мы продолжим для вас работать.
Все так, плюс.
И возвращаемся в годы Карибского кризиса, вот в этот самый гамбит, когда и у Кубы нашлось, что предложить Советскому Союзу за его помощь.
Ну ничего, кроме своей территории, что бедная Куба могла предложить? Тут как раз-таки очень все это вдохновляло Фиделя Кастро, ничего его не тревожило. Не то, что на Кубу могут обрушиться американские бомбы и ядерные ракеты. Никакой вот Хиросима и Нагасаки, ему лишь бы вот... поскорее вся эта революция, да еще и с ядерными бомбами произошла. Какой тоже страшный авантюрист, ограниченный человек по-своему. Ну, неважно, в общем, это операция «Анадырь», когда на Кубу прибывают 40 тысяч советских военнослужащих с валенками и лыжами, потому что это сверхсекретная операция, и все удалось. В Америке никто ничего не разгадал. И только по факту, когда вот с самолетов-разведчиков американцы увидели на фотоснимках уже готовые, смонтированные ракетные установки, тогда-то и шок. Этот и начался. Что ж такое? А что делать теперь? Потому что, ну, все стало прозрачно, и пытается как-то американская сторона реагировать. Хрущев тоже очень уверенно себя поначалу чувствовал. Ну, надо, значит, блокаду хотя бы Кубу какую-то уже устроить, чтобы новых ракет не привозили, топливо не привозили. И как реагирует советская сторона? Что вот, какие звучат команды командирам советских судов, которые под видом тракторов или гуманитарной помощи туда везут танки и ракеты, а никак не реагировать на сигналы, а плыть и все, вот напролом. И американцы не топят, все это как-то действует. Но там кульминацией всего этого кризиса считается эпизод, когда был сбит самолет-разведчик советский, соответственно, силами ПВО, размещенными на Кубе, и вот все висело на волоске. Сейчас не хочу погружаться, но в итоге произошло просто невероятное. Через посредников Кеннеди и Хрущев вышли на прямую связь и договорились, это фантастически, потому что под честное слово, что да, американцы убирают свои баллистические ракеты с Кубы, за это Советский Союз забирает свои баллистические ракеты, американцы из Турции, Советский Союз из Кубы, и еще американцы обещают больше не устраивать вторжений на Кубу. На словах. И все свое слово, обещание свое сдержали. И в этой, во всей ситуации потрясен и почувствовал себя обманутым только один человек – Фидель Кастро. Потому что его ни о чем не спросили, никто с ним не посоветовался. И вот она, вот дружба этого империалистического Советского Союза. Правильно Че Гевара говорил, не настоящие они революционеры. Ну какой вот из Хрущева настоящий революционер? Но мы за Хрущева вступимся, потому что у него родной сын на войне погиб. Он сам видел все эти ужасы войны, а Фидель Кастро, он такой вот романтик. Никогда крупных жертв не было в годы вот этого кубинского противостояния, да еще и на его сторону как раз переходили силы. Он просто свои выводы потом для себя сделал, и никакой мягкой диктатуры не было. В общем, кризис разрулился, но победителем косвенным из всей этой ситуации, конечно же, Фидель Кастро и вышел, несмотря на всю свою обиду, потому что Кеннеди... вскоре убили, Хрущева вскоре свергли, а Фидель Кастро просидел, как мы уже заранее сказали, у власти почти 50 лет. Ему ничего не угрожало со стороны Соединенных Штатов, Советский Союз его фактически содержал, ну, без роскоши, конечно же, но и с голоду не умрешь. И, соответственно, вот началась эта затянувшаяся на долгие годы диктатура, достаточно однообразная, блокада, само собой, с Кубы была снята. Когда ты можешь ездить по всему миру, рассказывать про революции, про трудный период, а тебе, в принципе, ничего не угрожает, все делать по-своему. Но здесь защитники Фиделя Кастро обычно говорят, что он был тоже не кровожадный диктатор. Он, например, не устраивал никакого культа личности особенного, не требовал, чтобы в честь его там статуи какие-нибудь 50-метровые воздвигали. Более того, он и железный занавес особенно не устраивал. Если вот есть какие-то люди, которым не нравится свободная, остров свободы же, да, стали называть в Советском Союзе, свободная Куба, ну и проваливайте, только чтобы не за наш счет. И там, ну как, вот есть посольство, например, в Гаване разных стран, туда как-то пробираются люди. На каком-то этапе в некоторых посольствах там сотни людей вот так вот, плечом к плечу друг к другу стояли, ночью на территории другого государства. А Фидель Кастро говорил, ну и пусть там стоят, пусть их оттуда забирают. Тысячи людей эмигрировали с Кубы, ну кто как мог. Кто-то на лодке переплывал в сторону Флориды, кто-то по-другому сбегал. Ну а Фиделю Кастро как-то был даже спокойнее. Это такой немножко белорусский вариант или современный российский вариант, когда вот все эти несогласные разъедутся, ну, Путину тоже спокойней лишний раз. Ну и дальше можно проводить уже свои эксперименты, потому что Фидель Кастро оказался очень таким агрессивным революционером. Он хотел на штыках нести свободу и справедливость, потому что готов был отправить своих вот кубинских революционных солдат куда угодно. В Ангол, например, 50 тысяч солдат умудрился отправить в Мозамбик, в Гвинею, в Сирию, в Ливию, в Алжир, на все континенты, в Лаос, куда угодно. Ну, чудо нигде не произошло, только скорее вот зло, конечно же, было от всего от этого опять-таки левачества, потому что помогало больше, собственно, бандитам и преступникам. Но вот на этой волне окончательно разочаровался Че Гевара, который тоже вот на Кубе-то уже делать нечего, поэтому поедем в Африку, там будем помогать братским чернокожим друзьям строить справедливое общество, а в итоге с ужасом Че Гевара видит, что с ним вот есть какие-то надежные соратники, сталисты, а все эти вокруг просто начинают грабить, резать, вешать, убивать, устраивать межэтнические чистки. И разочарованно уехал, вернулся в Латинскую Америку, где его в итоге поймали и казнили. Ну и Фидель Кастро тоже с облегчением вздохнул. Можно будет поминальные дни устраивать, но вот от этого экстремиста избавиться удалось, вот и хорошо. И дальше весь период вот этого многолетнего правления уже ничем особенно ярким-то не отличался. Куба все беднела, машины, которые достались американские, еще вот от империалистов старели, ржавели. Гавана вообще так колоритно выглядела. Видно, что когда-то эти здания были роскошными, просто все обветшало, обваливается, балконы падают, штукатурка вся обвалилась, как я уже сказал, машины вокруг ржавые. Но что поделать? Сложное время, вот так вот все. Надо перетерпеть, переждать. Ждали до 91 года, рухнул Советский Союз. И прекратилась вот эта вот братская помощь. Предали, получается-то, в Москве. Почему-то больше не захотели отправлять бесплатно бензин, трактора, оборудование. Получается, что Куба-то еще беднее стала. Но Фидель Кастро не унывал, и тоже выяснилось, до какой степени у него прочный режим. Ну, пытались какие-то люди проводить демонстрации, как-то протестовать. Ну, жестко все это подавлялось. И как-то, ну, там с трудом не так легко все это было. Но в итоге Куба все равно могла найти каких-нибудь других союзников. Может быть, не таких впечатляющих, как Советский Союз, но какой-нибудь вот типа нынешнего Мадуро, ну, это все вот про Венесуэлу, да, нефть-то у них есть, с Америкой поссорились, ну, может, какой-нибудь танкер на Кубу пришлет, может, еще чем-нибудь помогут, или такие вот диктаторы, как Муаммар Каддафи. В общем, как-то Фидель Кастро худо-бедно перекручивался, но любопытно вот, что он все-таки не досидел вот до самого конца непосредственно на вершине власти, потому что проблемы со здоровьем, сколько бы ты ни ходил, в 30 лет-то одно, в 70 лет уже другое. И курить пришлось бросить, а он же вот образ Фиделя Кастро, многим, наверное, знакомый, да, по иллюстрациям. Он же такой с толстенной гаванской сигарой, одну от другой. Такой вот, ну, бородат еще почему? Потому что по такой полулегенде вот он зарекся, что не сбреет бороду, пока не будет покончено с мировым империализмом. Ну, с империализмом, получается, при его жизни не покончили. Главная империалистическая держава сейчас – это вот путинская империя. Ну вот, но он на фотографиях такой вот жизнерадостный бородач с сигарой, но это все 30 лет, 40 лет еще ничего, а потом-то все портится. И Фидель Кастро, вот, ну, многие видели уже не тот, а еще же он очень говорливый был, тоже вот важный эпизод, любопытный, да, для этого человека. У него рекордное выступление было на каком-то съезде Кубинской коммунистической партии, когда он без перерыва говорил 7 часов, не запинаясь, не заикаясь, не по бумажке, рассказывал про мировую революцию, про свой собственный опыт, про светлое будущее. Ну, кто ж там возразит? Все сидят, слушают, как вот они там в этом пекле, в этой жаре выживали, и не очень понятно. Но, в общем, стало все это сказываться и на здоровье Фиделя на каком-то этапе. Климат, честно говоря, вот так вот издалека воспринимается романтически. Но для вот нас, жителей условного севера Санкт-Петербурга, да, еще сейчас без кондиционеров, это серьезное испытание. Очень любопытно было читать воспоминания советских военных или советских специалистов, которые поначалу, это же романтика, поедем, Карибское море, вот эти вот красотки смуглые, песчаные пляжи, пальмы, а потом через неделю, как они все выли, скулили и просили обрать их обратно, забрать с этой Кубы куда угодно, на Чукотку, в Анадырь, потому что, ну, невыносимо. Плюс 35, очень высокая влажность, кондиционеров, конечно, все уже переломалось, ничего не починишь, а еще ты-то должен же работать, в отличие от тех людей, которым ты приехал помогать. Они там очень жаловались на кубинских друзей, которые сидят, курят сигары, пьют ром, сходили искупаться, а ты должен бетон в это время месить. Очень-очень много было разочарованных. И потом не так просто было кого-то из советских специалистов туда лишний раз направить, не оговорить. Ну, так неважно. Еще Фидель-то Кастро там был урожденный, но и на нем все это стало сказываться в итоге. Ну и в первый раз он неожиданно упал в обморок в 2001 году. Тоже на одном из митингов вот выступает человек, который собирается, наверное, жить вечно, и вдруг вот что-то солнцем напекло, или сердце уже не то, упал в обморок. Ну, соответственно, надо как-то готовиться к тому, как будут события развиваться. Ну, вот второй у него уже был сигнал в 2006 году, когда он попал в больницу уже так всерьез и надолго, и Фидель Кастро стал готовиться, так как он был в сознании. Он назначил правую свою руку брата младшего Рауля, таким вот очевидным наместником, правопреемником. Никого, кстати, из сыновей. У него пятеро сыновей, но старше у него, кстати, сын ученый, тоже зовут Фидель. Удивительно, да? Вот у кого из путинского окружения, чтобы сын был ученый, причем серьезный, настоящий, не из головы придуманный. Вот так вот. Ну вот есть брат Рауль, который тоже не молод, на 5 лет младше Кастро, но как-то вот оказался соматическое здоровье еще покрепче, до сих пор жив. Ему, по-моему, сейчас 93 года. 93. Да, все, вот лидер кубинской революции. Вот так вот. Ну и среди других соратников как-то распределил просто должности, кто будет заниматься образованием, кто должен будет отвечать за внешнюю политику. И постепенно так получилось, что стал отходить от дел. Колонки вот стал писать в свою любимую газету, главная коммунистическая газета, соответственно, «Гранма» на Кубе называется. Тоже вот я с детства это знал, но это в честь этой яхты, на которой революционеры когда-то приплыли. И там вот он даже умудрялся критиковать своего брата, потому что, ну, хоть что-то надо делать с экономикой. И начинается такая очень медленная, очень постепенная, но история с отходом вот от истинных принципов такого социализма-коммунизма, когда, вот видите ли, ну, хоть что-то надо разрешать частным собственникам. Очень все жестко регламентировано и ограничено. Можно открыть частное кафе, но не больше, чем на 6 столиков, например, со всякими ограничениями по ассортименту. Работать только самому, никого нанимать нельзя. Но это уже хоть что-то. И постепенно, вот медленно. И получается же, ну, пляж-то есть, ну, кто ж там тебе гостиницу починить построит, кроме вот, опять-таки, этой проклятой американской буржуазии. Соответственно, надо как-то с ними налаживать отношения, как-то вот вести переговоры. И Фидель Кастро опять все критикует. Это же предательство революционных идеалов. Но не вредил и не мешал. Успел еще уже фактически после такой отставки. Живем ли мы, чтобы Путин ушел в отставку? Такую вот уже, когда совсем будет старенький. Ну, в общем, Фидель Кастро в 2014 году с Путиным-то встречался. Ну, Путин там его хвалил. Но он и до этого встречался, Путин с Кастро, еще в 2000 году, когда Фидель Кастро был так пободрее, порослее, повыше Путина, конечно. А тут, наверное, Путину было в 2014 уже приятно, потому что такая старая развалина вместо бородатого революционера, полулежа все, а ты вот его там похлопал по плечу. Ну, мы помним твои революционные заслуги, а Путин, он же вечно молодой лидер. Так после 2014 года Фидель Кастро еще умудрился встретиться с патриархом Кириллом. Это ему, соответственно, уже самому 90 лет, Фиделю Кастро. А вот он встречается, тоже еще одного друга нашел, да, с патриархом Кириллом, говорят там о справедливости. Конечно же, жуткая история с лицемерием. Ну и вскоре там просто несколько раз, так или иначе, в средства массовой информации мировые попадала информация о том, что все, Фидель Кастро умер, а потом он сам это иногда опровергал, где-то долго на людях нет, потом появляется. Вот я, вот мой ответ всем моим недругам. Но все-таки в 2016 году умер. И тоже вот, ну понятно, там траур, понятное дело, кубинская скорбь. Человек, который подарил нам свободу, остров свободы. Правда, есть нечего особенно. Но зато солнце наше, пляжи наши. И вот Рауль тогда же еще и объявил публично, что не будет в честь вот моего брата. Это была отдельная просьба, завещание. Ни статуи, ни мемориала никакого. Вот будет надгробный камень. Мавзолея никакого не будет специального, а прах развеем тоже вот после кремации, как он об этом, собственно говоря, и просил. И все это примерно так вот и получилось. Ну и чтобы закончить историю уже как о человеке, он дважды был женат, с первой женой развелся. Ну и, как я уже сказал, 5 сыновей, 2 дочери. А еще у него одна из дочерей была от... Ну, когда романтика, то это, получается, подруга, да, с которой был роман. А если ты плохой человек, значит, любовница твоя. В общем, от одной из женщин была дочь, он признал, что она его родная, а она уехала в итоге в Соединенные Штаты и с тех пор вот публикует правду про преступление своего отца, про жутковатую суть всяких коммунистических режимов, ведет радиопередачу. Вот такая родня у Фиделя Кастро тоже есть. Даже там родственники пытались с ней судиться, когда она книги издавала. Несправедливые. Ну, а теперь давайте тогда покажем иллюстрации.
Да, вот. Давайте. Вот интересно, между прочим, что у Фиделя, он, по-моему, один из немногих, если не единственный из наших героев, у кого на Википедии отсутствует подраздел «Семья» в статье. То есть ничего ни о женах, ни о детях там не сказано, как будто это что-то совершенно вторичное.
Ну, может, кто-то из тех, кто нас слушает, из википедистов, или я подправлю, я периодически пишу статьи в Википедию, потому что в других разделах, конечно, все более подробно есть, а заодно всех призываю, очень важно, дополнять, поправлять Википедию, это может делать любой. Если уж варварством не заниматься, то и вредить тебе никто не будет.
Ну да, тем более, что такие очевидные пробелы. А, впрочем, в образе героя революции его боевая соратница в данном случае, видимо, не занимает какого-то важного места. Так что простим это упущение. И перед тем, как мы перейдем к фотографиям, я напомню о том, что нам можно и нужно помогать. Мы приготовили для этого много разных способов. Они все в описании программы, начиная от простого перевода по номеру мобильного телефона и заканчивая регулярными подписками. Там все варианты есть и через криптовалюту, и всячески. Зайдите в описание, посмотрите, что мы для вас приготовили. А все для того, чтобы мы могли работать дальше, для того, чтобы у вас было больше разной и интересной информации. Если не получается деньгами, то подпишитесь на наш канал, поставьте лайк, это тоже очень нам помогает. Ну и начинаем с непривычного образа кубинского революционера Кастро без бороды. На это стоит посмотреть.
Ну там какая-то маленькая вроде у него есть бородка, но это 1953 год, и это он в суде. Это когда он дерзил, грубил, поучал судей, что им делать, что не делать, и все это вот впоследствии и в советской, и в кубинской истории называли преступным диктаторским режимом Фульхенсио Батисты, с которым, конечно, можно было бороться только вооруженным путем. Но сам Фидель Кастро, как и все прочие марксисты, социалисты, ленинисты, путинисты, они все это уже очень не любят, особенно сталинисты, сразу там к стенке, да и все тут. А тут вот, как мы уже рассказывали, Фидель Кастро мог там на суде накричать, говорить, история меня оправдает, снимите свои мантии. Там тоже любопытно, конечно, до какой степени была вся эта специфика диктатуры при Батисте, если Фидель Кастро мог свои воззвания и угрозы Батисте публиковать в одном из самых популярных журналов кубинских, ну это, соответственно, все еще в середине 50-х годов, примерно так же, чтобы кто-то на Первом канале опубликовал видео воззвание с проклятиями Путина, например. А вот на Кубе при Батисте все это было возможно, потому что заокеанские хозяева, видите ли, требовали, чтобы демократия какая-то была, чтобы не было вот совсем уж попирательства с правами человека, приходилось считаться. Ну и дальше вот, соответственно, вторая иллюстрация, это уже, ну, Фидель Кастро справа, соответственно, это вот молодые революционеры кубинские, прекрасные, с автоматами в руках, это вот они вступают уже в Гавану, победители, их встречают толпы, сейчас мы у богатых все отберем, поделим между бедными, и будет у нас только справедливость и только счастье. Ну и вот непонятно, может, еще и раньше бы все это прахом пошло, если бы вот в реальности не нашел, ну что же, рассказывали, Фидель Кастро компромисс очень своеобразный, когда стал получать ресурсы от Советского Союза, в котором тоже хватало бедствующих людей, но зато можно было ядерные ракеты разместить, нацеленные на Соединенные Штаты. Вот она суть советского, соответственно, режима. Ну и вот тоже очень важное. Тут все у нас...
Продолжаем, да, романтичную череду у нас. И прошлый кадр отражал непередаваемую романтику, и здесь, конечно, тоже, ну, просто плакат плакатом.
Ну, соответственно, людоед Че Гевара рядом с диктатором 50-летним, 50 лет просидевшим у власти, Фиделем Кастро, молодые, справедливые, улыбаются, удачный ракурс, удачная фотография, харизматическая... образ такого харизматического лидера, обаятельная улыбка, и миллионы людей думают, что лучше тебя никого на свете нет, вешают твои портреты на стенах, готовы как-то пожертвовать тебе, песни про тебя петь. Как вот про обоих есть песни, ну, наверное, самые известные «Команданте». Тоже вот красиво, мелодично где-то спеть там у костра под гитару и позавидовать, что эх, вот... Вот повезло же вот людям, могли же в реальности революцию делать, а я вот тут вот, вот где же вот эти комиссары-то в пыльных шлемах? Ужас что? Ну и, соответственно, когда избавился Фидель Кастро от этого одержимого экстремиста Че Гевары, а вот уже пошел на компромиссы с Советским Союзом, ну тем более с Хрущевым тоже, наверное, всегда было приятно встречаться. Это вот следующая фотография, это повыше ростом, помоложе, ну посмотрите вот где я и где Хрущев. Ну и Хрущев как-то тоже с пониманием, наверное, потому что Куба-то нам ближайший соратник, хоть и пришлось по-своему предать Фиделя Кастро, когда, не спросив ничего у него, его мнением не поинтересовавшись, ракеты все-таки с Кубы баллистические забрать, но дружба там потом присутствовала, это что же было полезно, чтобы Америка не расслаблялась. Ну и вообще какой-то такой фетишизм такой своеобразный советский. Чем больше флагов серпом и молотом по всему миру, тем почему-то считается будет лучше. Пусть даже на это уходят миллиарды, отобранные уже от своих граждан, от своих советских людей, но зато вот, мол, как вот здорово, что идеи социализма шагают по всему миру. Ну и вот такая своеобразная
кульминация. Слушайте, а медийное это какое приобретение прекрасное, вы смотрите, потому что если сам Никита Сергеевич, вон там Суслов у нас на заднем плане маячит, да, они такие уже немолодые, уже обрюзгшие, а тут совсем другое лицо у революции, и сразу понятно, что импульс продолжается, и вновь продолжается бой, и сердцу тревожно в груди, как пел в советской песне.
Но это все имело вот поразительное, конечно, влияние в советской пропаганде. Я сам все это слышал, сам все это думал. Образ острова свободы действительно пользовался огромной популярностью в Советском Союзе. Но вот то, что вы упомянули, что-то в Википедии не все написано про Фиделя Кастро. Но в числе прочего, может потому, что в 21 веке все это уже ушло в прошлое. Только можно кормить вот такой пустой романтикой. Уже многим известно, в какой нищете в реальности Куба жила и до сих пор живет. И от этой романтики не особо-то много проку-то и получилось. Ну вот кульминация, соответственно, всей вот этой такой вот показательной, да, пропаганды, красивой, цветной, когда вот все это вот такой главный фантик, чтобы был, что внутри не очень важно, это целое живописное полотно. Это вот уже, соответственно, дорогой Леонид Ильич вместе с Фиделем Кастро. А тут что еще важно? Фотографии-то там, казусы всякие вылезают, кто какого роста, вот где у кого лицо там уже не очень-то молодое, на картине-то Леонид Ильич вечно молодой, ростом они с Фиделем Кастро сбалансированно выглядят. Тут просто странно, что почему-то Путин до этого до сих пор не додумался, не надо фотографироваться. Картины пусть вот придворные художники рисуют, соответственно, правильные, ну и в окружении тебя вокруг только счастливые лица, все смотрят на тебя с восхищением. Такая-то уже вот сталинская история с живописными полотнами. Потому что вот следующая как раз фотография, а не полотно, оно вот всю эту проигрышность-то и демонстрирует. Это где вот Фидель Кастро, моложавый еще по-своему, да, в мундире Путин. Это еще 2000 год. Это тогда еще Путин был-то ого-го, четверть века назад, а все равно не очень-то выигрышно выглядит на фоне Фиделя Кастро. Да тем более, что у Фиделя Кастро есть своя легенда, как он через партизанство, через борьбу с оружием в руках захватил власть. А Путин как? Особенно в 2000-м, с помощью Березовского и всякого прочего жульничества. Ну и вот последняя, наверное, тоже важная фотография, тоже парная. Это вот уже не тот командант, которого все знали. Это уже старенький дедушка в очках, почти 90-летний. Но рядом с ним младший брат Рауль, надежный, который живее всех живых, который не предаст идеалы революции, который будет заботиться о том, чтобы Куба оставалась островом свободы, да, в бедности, да, в нищете, но идеалы дороже. И вот этот вот, ну это уж так, наверное, сейчас нас уже, слава богу, этим не кормят, и наших детей. Ну вот такой закономерный итог, соответственно.
Да, эта история, наверное, одна из самых долгих, и Фиделю не хватило всего года до круглой даты 50 лет на первом посту, ну пусть в конце уже формальном.
Ну скоро будет столетие, фанатики могут там собираться где-то требовать, чтобы статую возвели, как вот здорово, что Куба свободна, и нет там никаких казино, и кубинский народ чувствует себя свободным, а не только в нищете живет, радость-то какая. Ну, вон такие есть, леваки особенно, всякие, ну, не дай бог, в общем.
На этом заканчиваем наш рассказ о Фиделе Кастро, пылком революционере, властелине острова Свободы. Я напомню, что эта программа «Все так плюс», цикл «Диктаторы», петербургский историк Максим Кузахметов и я, Марк Нуждин, прощаемся с вами. До свидания.
До свидания.
«Все так плюс».